12. Льюис проснулся на следующее утро в свежепобеленной комнате, залитой светом. Больница Нью-Зибиди располагалась в огромном особняке, когда-то принадлежавшем богатой старушке. Палата Льюиса была на чердаке, потолок у подножия кровати наклонялся и почти уходил в пол, а под локтем начинался тоннель к занавешенному слуховому окну. Снаружи висели сосульки, но в комнате было тепло. В длинной палате были и другие пациенты, и все утро приходили и уходили медсестры. Около полудня осмотреть Льюиса пришел доктор Хамфрис. Это был семейный врач Барнвельтов, который очень нравился Льюису. Голос у него был как контрабас, и он много и смешно шутил. Еще он всегда носил черную кожаную сумку, полную грохочущих квадратных бутылок с таблетками. Доктор Хамфрис засунул деревянную палочку Льюису в рот и посветил в горло. Посмотрел уши и глаза. Затем похлопал Льюиса по плечу, схватил сумку и сказал, что мальчику нужно всего лишь пару дней отдохнуть дома. Они пожали друг другу руки, и доктор Хамфрис ушел. Через несколько минут за Льюисом пришел Джонатан, и они отправились домой. Миссис Циммерман отправила его в постель, а вечером, подав ему ужин прямо в спальню, сообщила, что у нее есть сюрприз. Она, Джонатан и Роза Рита устроили для него специальную предрождественскую вечеринку. Так что он может, как только захочет, надеть тапочки и халат и спуститься в кабинет. Сначала Льюис испугался, потому что видел в какой-то газете истории фотографии детей, умирающих от неизлечимых болезней, например, лейкемии. Им всегда устраивали предрождественские вечеринки. Миссис Циммерман пришлось несколько раз заверить его, что он не на грани смерти, и только тогда он успокоился. Хотя на самом деле Льюис едва мог дождаться начала вечеринки. Мальчик сидел у рождественской елки. Он смотрел на красную клетчатую шляпу Шерлока Холмса, которую Джонатан купил взамен украденной Вуди. В одной руке Льюис держал стакан специального рождественского пунша дяди Джонатана, в другой — шоколадное печенье. На этот раз ему не пришлось прищуриваться, чтобы огни рождественской елки превратились в звезды. Глаза его застилали слезы счастья. Роза Рита, скрестив ноги, сидела на полу около кресла Льюиса. Она играла с другим его подарком — электрическим пинбольным автоматом. «Миссис Циммерман!» — окликнула она. «Да, Роза Рита, что такое?» Миссис Циммерман сидела за письменным столом, подливая себе в пунш ликер. Она каждый год заявляла, что Джонатан очень уж жалеет ликера на пунш, и каждый год сама добавляла его в свой стакан. «Да, моя дорогая, что ты хотела? Когда вы нам расскажете, как выяснили, куда ехать, я имею в виду, как вы узнали, где Льюис?» Миссис Циммерман с улыбкой повернулась. Она окунула указательный палец в пунш, помешала и сунула в рот. Хорошо. Как узнала? Что ж, это хороший вопрос. Я все думала над твоим рассказом об опыте Льюиса с волшебной монетой. И одна деталь меня очень беспокоила. Наверное, вы бы не подумали, что это важно. Какая? — спросил Льюис. Как пахло привидение. Роза Рита сказала, что, по-твоему, запах был, как от затушенного костра. Запах мокрого пепла. Ну, а потом я сопоставила это с другими известными мне фактами. Во-первых, — миссис Циммерман подняла палец, — в ночь на 30 апреля 1859 года фермер по имени Элифас Мосс был сожжен заживо в своем фермерском доме недалеко от Хомер-Роуд. У моего дедушки была ферма неподалеку, и он добровольцем со всеми остальными тушил пожар. Я помню, в детстве он мне рассказывал, как страшно из дома выбежал старик Элифас, весь в огне. Он ужасно кричал, а потом он бросился в колодец, влез Льюис. Он вдруг побледнел. «В колодец», — мрачно кивнула миссис Циммерман. «Колодец потушил беднягу и тут же утопил. Это очень глубокий колодец, и тело так и не нашли. Позже, после пожара, кто-то сделал большую гранитную крышку для колодца, и она стала надгробной плитой Элифаза. Это, кстати, то, чем сейчас занят твой дядя, помогает Джуту вернуть крышку на место». Хлопнула входная дверь. Когда Джонатан вошел в библиотеку, его лицо было красным от холода и довольно мрачным. Налив себе пунша, он немного расслабился, и миссис Циммерман продолжила рассказ. «Конечно, это только часть истории», — сказала она. «Вторая составляющая — Уолтер Финцер, мужчина, у которого дедушка Барнвельд выиграл монетку в 3 цента. Он работал на Элифаза Мосса. И поговаривали, что тот пожар устроил именно он».
«А почему так говорили?» — спросила Розарита.
«Потому что Уолтер был вспыльчивым, мерзким, жестоким, ленивым негодяем. Вот почему», — прорычал Джонатан. «Конечно, вы, возможно, поняли это из того, как он вел себя, проиграв дедушке свою счастливую монетку».
«А вы, миссис Циммерман, вы тоже считаете, что поджог устроил Финцер?» На этот раз вопрос задал Льюис.
«Да», — кивнула миссис Циммерман. «Раньше я так не думала, но теперь трудно собрать все воедино из обрывочных сведений и косвенных улик. Но я думаю, что Уолтер сначала ударил Элифаса, а когда тот потерял сознание, поджег дом. К тому времени, когда Элифас очнулся, здание пылало, да и он сам тоже».
«Почему Уолтер хотел убить старика Элли, как его?» — поразилась Розарита.
«Чтобы не позволить Элифазу отомстить ему. Видите ли, мне кажется, Уолтер забрел в дом, когда Элифаз проводил магический ритуал. Помните дату пожара? 30 апреля 1859 года. Кто-нибудь помнит, что особенного в 30 апреля?»
«Помалкивай, Джонатан, я уверена, что ты знаешь ответ». Льюис задумался.
«Эй!» — воскликнул он. «Эта дата была в газете, которую я увидел перед тем, как попасть в плен к призраку, и монета была 1859 года».
«Тогда я еще больше уверена, что мои предположения верны», — сказала миссис Циммерман, улыбаясь. «Видите ли, 30 апреля — Вальпургиева ночь, что-то вроде Хэллоуина, ночь, которую любят увлеченные искусством темной магии. Элифа занимался колдовством, или, по крайней мере, большинство фермеров в этом районе думают, что это так».
«Мой дедушка так и считал. Например», — миссис Циммерман замолчала и уставилась в свой стакан. «Знаете», — медленно произнесла она, — «в те дни на фермах, наверное, было ужасно одиноко. Ни телевизора, ни радио, ни машины, чтобы съездить в город в кино. Вообще никаких фильмов. Фермеры просто пересиживают зиму. Некоторые читают Библию, а некоторые — книжки другого свойства».
«Вы читаете и эти другие книги, не так ли, миссис Циммерман?» — сказала Розарита испуганным голосом.
Миссис Циммерман бросила на нее недовольный взгляд.
«Да, читаю, но только для того, чтобы знать, как поступать в экстраординарных случаях, хотя, как вы видели, иногда знать недостаточно, например, когда у другой стороны больше мускулов».
«Ты уходишь от темы, Флоренс», — кашлянул Джонатан. «Значит, старый Элифас был волшебником. Ты думаешь, он делал магический амулет, когда к нему пришел Уолтер?»
«Да, наверное, пришел взять жевательного табака или поживиться еще чем-нибудь после тяжелого рабочего дня. А Элифас творил какую-то странную ерунду с маленькой серебряной монеткой, 3 цента. Ну, все мечтают о волшебной штуковине, которая решит все их проблемы. Двое мужчин оказались одни, и Уолтер, вероятно, был намного сильнее. Поэтому он ударил Элифаса по голове, поджег дом, а амулет забрал себе. Тогда Уолтер, должно быть, и решил, что стоит держаться подальше от Нью-Зибиди, поэтому пошел в армию, а там началась гражданская война. Уолтер встретился с дедушкой Барнвелтом, остальное вы знаете».